Настоящая жизнь. 1 сентября 1903 года. Остров Аруба. Видимость нынче была редкостная. На приличной глубине, безо всякого прожектора, водяная толща просматривалась метров на 30. Эраст Петрович Фондорин медленно вел субмарину над песчаным дном, на котором переливались бело-голубые пятна. День, как почти всегда в здешних широтах, был солнечный. Пространство над головой лучилось сиянием, по которому время от времени словно пробегали легкие облачка. Так снизу выглядела океанская поверхность, слегка колеблемая бризом. Внизу стало темнее, больше синего. Белое исчезло вовсе, сменилось зеленым. Это кончилась песчаная банка. Дно пошло под откос. На первых порах оно было довольно ровное, просто покрытое водорослями. Потом начались коралловые рифы. Фондорин включил внутреннюю связь, чтобы проверить, не уснул ли Масса. Подводные путешествия действовали на японца как снотворное. Однажды вышли в запланированный квадрат, бросили якорь. Эраст Петрович сказал в трубку: «Давай, выходи». Никакого ответа. Даже забеспокоился. Спустился из рубки в водолазный отсек. Дрыхнет. В свое оправдание Масса объяснил, что под водой испытывает странное ощущение, будто он младенец в материнской утробе, на свете нет никаких проблем, да и самого света тоже нет. В тот раз пришлось произвести кесарево сечение. Как следует тряхнуть Соню за ворот пневмофора. Работа есть работа, а план есть план. Но нет, Масса не спал. «Если бы ты не был полезен для господина», — услышал Фондорин конец фразы, произнесенной по-английски с сильным японским акцентом, «я бы воткнул твою отрубленную голову за колосик, поставил на полку и любовался бы, пока не надоест, а потом скормил бы ее акулам».
«Я понял по щелчку, что вы подключились к связи, мистер Фондорин», — сказал скрипучий голос, тоже с акцентом, певучим. «Вот послушайте, как со мной разговаривает ваш клеврет, а я всего лишь сделал совершенно справедливое замечание относительно его невыносимой привычки постукивать по переборке».
Эраст Петрович поскорее отключился. Отношения между членами экипажа субмарины «Лимон-2» были отвратительными. Инженер-механик Пит Буль и водолаз Масахиро Сибата совершенно не выносили друг друга. Что-то с этим надо было делать. Иногда ужасно хотелось выгнать к черту обоих и плавать по океанским пучинам одному. Ничего не искать, ни к чему не устремиться. Просто пошевеливать рулями, досмотреть в иллюминаторы на косматые и подвижные, будто дышащие морские холмы, на колонии пурпурных, оранжевых и желтых губок. Вот из расщелины высунула круглую башку Мурена. В щелеобразном рте блеснули белые шипы зубов. Ну и пасть. Метра на два тварюга, не меньше. Если увидит добычу, вылетит из засады торпедой. Прямо в стекло на Фондорина уставилась рыба-ангел. Пошевелила губищами, словно посулила удачу. Тут же подоспел и праздничный фейерверк. Пронеслось разноцветное облако сине-желтых снапперов, за ними красно-голубая рыба-попугай. Они улепетывали от барракуды, обманчиво-меланхоличная, очень похожая на мирного судака, она едва пошевеливала широким хвостом, но двигалась очень быстро. На субмарину и не покосилась. Как всех хищников, барракуду в жизни интересовало лишь то, что можно сожрать. Эраст Петрович положил руль на погружение. В этом месте дно опускалось на 20 с лишним метров. Вверху, словно парящий в небе орел, лениво покачивался грудными плавниками крапчатый скат. За ним тянулся длинный кнут хвоста, оснащенного ядовитым шипом. «Все истинно красиво и смертельно опасно. А все смертельно опасно и красиво», — вспомнилась Фондорину цитата из недавно прочитанного декадентского манифеста. «Чушь! Орляковый скат, конечно, красавчик, но что красивого в бацилле чумы и что опасного в закате солнца? Любовь к цветистым фразам и парадоксальным идеям когда-нибудь погубит человечество». Однако наслаждаться подводными видами и предаваться праздным мыслям Ирасту Петровичу довелось недолго. Замигала лампочка вызова на телефоне.
«Передайте этому человеку, господин, что я с ним больше не разговариваю», — раздалось сердитое сопение. «Он мне не начальник. Если хочет что-либо сообщить, то только через вас»,
— говорил Маса по-японски, нарочно, чтобы позлить мистера Буля.
«Скажите вашему лакею, что он тупое и агрессивное животное», — раздалось в другой трубке, связывавшей рубку с машинным отсеком, шипение инженера, «что он оскорбляет своим никчемным существованием мое этическое, а своей масляной рожей мое эстетическое чувство».
Характер у Питбуля был гадкий. Ирас Петрович и сам едва терпел своего нового помощника, только за то, что абсолютный и несомненный гений. Почти все замечательные технические усовершенствования, сделавшие работу под водой не только возможной, но и приятной, были предложены и осуществлены склочным мистером Булем. Гений у него был своеобразный. Этот человек не мог родить ни одной собственной идеи, но блестяще реализовывал чужие. Поставят задачу — выполнит. Не поставят — не будет знать, чем себя занять. Такие субъекты, талантливые исполнители, всегда в огромном дефиците. На свете полно людей, которые придумывают новое, чаще всего никому не нужную ерунду или что-то совершенно неосуществимое. Но вечно не хватает мастеров, способных превратить теорию в нечто пригодное к употреблению. Фондорин давно мечтал о таком сотруднике, и вот год назад, наконец, обрел его. Задачу всегда ставил Раст Петрович, обыкновенно в самом общем виде. Скажем, однажды пожаловался, что в тяжелых скафандрах работать очень неудобно. Нельзя ли придумать менее громоздкий и удобный способ существования под водой? Какой-нибудь мешок с кислородом, что ли? Через несколько дней Питбуль показал свой пневмофор — аппарат для дыхания в водной среде. Сама концепция не была оригинальной. Инженер взял прибор Рокейроля Денруза, представлявший собой наспинный резервуар со сжатым воздухом и дыхательную маску на резиновой трубке, но придумал множество мелких усовершенствований. Заменил неудобный сковывающий движение баллон металлическим поясом и приспособил конструкцию к индивидуальным особенностям ныряльщиков. И Фондорин, и его японец владели навыками медленного дыхания, когда человек может обходиться всего одним вдохом в минуту. Это позволило сделать пневмофор компактным с запасом на 40 вдохов. Обычному человеку хватило бы только на очень короткое погружение. Японец же легко держался целых полчаса, а Ирасту Петровичу хватало воздуха минут на 40 или даже 50. Или, допустим, проблема с духотой. При погружении вода вытесняла воздух из балластных цистерн внутрь субмарины, отчего повышалось давление. Внутри становилось очень жарко и душно. Фондорин спросил, нельзя ли сделать так, чтобы в субмарине сохранялась нормальная атмосфера. Извольте. Буль придумал выводить лишний воздух шлангами за борт. Теперь члены экипажа не обливались потом. А совсем недавнее новшество. При опускании на дно лодка пренеприятно ударялась брюхом. И это бы еще полбеды, но в большинстве случаев она так плотно ложилась на грунт, что становилось невозможно выбраться наружу, поскольку люк водолазного отсека располагался снизу. «Неужели придется заказывать новый корпус с выходом сбоку?» — посетовал Раст Петрович. «Или будем мучиться, болтаясь на якоре?» Мистер Буль решил затруднение просто и гениально. Приделал к днищу «Лимона-2» три каучуковых колеса, как на детском велосипеде. Во-первых, они смягчали удар, во-вторых, оставляли достаточный зазор для выхода и возвращения водолаза. В-третьих, на них вполне можно было катиться, если дно более-менее ровное. Вот таким великолепным техническим помощником наградила карма Фондорина. Разве можно пенять прекрасной розе за то, что у нее колючие шипы? Подводная лодка «Лимон-2» была на 90% творением Питбуля и только на 10% самого Фондорина. Клад массы ограничился тем, что он придумал герб, нарисовал его водонепроницаемой краской на стальном щитке и прицепил флагшток со своим творением к хвосту лодки. Герб был исполнен глубокого символизма. Острая стрела, господин, устремленный к нужной ему цели, и натянутый лук, верный вассал, помогающий господину на его пути. Лук был такой же пузатый и короткий, как маса. Второй смысл герба заключался в том, что место для питабуля эта геральдика не предусматривала. Свое цитрусовое название субмарина получила за то, что силуэтом очень напоминала продолговатый лимон, правда, с цилиндрическим наростом рубкой на верхней части. А номер обозначал вторую модификацию, которая, благодаря вкладу мистера Буля, оказалась много удачнее первой. Теперь корабль обзавелся двойным корпусом из особенного сверхпрочного, но все равно легкого алюминия, так что водоизмещение не превышало 5 тонн. Скорость подводного хода получилась беспрецедентно высокой — до 8 узлов, максимальная глубина погружения — до 60 метров. Вместо одного двигателя — 2 — дизельный и электрический. Вне всякого сомнения, «Лимон-2» был лучшей субмариной на свете. Теперь дело, к которому Фандорин относился, руководствуясь древним японским принципом, что движение к цели важнее ее достижения, стало казаться осуществимым. Полтора года назад, будучи в Мехико и роясь в архивах бывшего новоиспанского вице-королевства с надеждой отыскать какие-нибудь сведения о гипнотическом искусстве ацтекских жрецов, Эраст Петрович наткнулся на отчет губернатора Эспаньолы, где сообщалось о гибели галеона Сан-Филиппе, унесенного бурей во враждебные голландские воды. В феврале 1708 года корабль, нагруженный 20 тоннами золотых слитков, затонул в нескольких милях к Зюйцзюйтвесту от острова Аруба на сравнительно небольшой глубине. Капитан разведывательной шхуны нашел место крушения и даже разглядел под водой верхушку уцелевшей грот-мачты. Значит, галеон лег на дно всего в 35 или 40 метрах от поверхности. Но водолазам 18-го столетия этот близкий локоть было не укусить. Точность, с которой в донесении были указаны координаты утонувшего судна, побудила Эраста Петровича произвести некоторые подсчеты. Получалось, что искать галеон следовало в секторе площадью всего в 2 квадратные мили. Так у Фандорина, ведшего довольно рассеянный образ жизни, при котором короткие всплески активности сменялись длинными периодами бездействия, появилась превосходная мечта. Свободного человека, не имеющего ни обязательств, ни семьи, ни постоянного дела, ни отечества, привлекла не столько мысль о богатстве, хотя и она тоже, поскольку богатство, если к нему правильно относиться, дает больше свободы, сколько сама идея неспешного, долгого-предолгого поиска. Появится какая-нибудь интересная детективная работа, можно будет прерваться. Галеон пролежал на дне 200 лет, подождет еще. А кроме того, Фандорина очень давно, еще с гимназических лет, когда он прочитал только что вышедшие романы Жюля Верна о капитане Немо, интриговали тайны подводного мира. Благодаря знаниям, полученным на инженерно-механическом факультете Массачусетского технологического института и врожденной самоуверенности, Фандорин не сомневался, что сумеет построить, если не Наутилус, то аппарат, который позволит вести изыскание на глубине несколько десятков метров. Первый лимон был неуклюж, вертляв и опасен для жизни маленького экипажа, первоначально состоявшего из 2 человек — самого Эраста Петровича и его друга Масы, которому, впрочем, больше нравилось называть себя вассалом. Настоящая работа началась лишь с постройкой «Лимона-2». Зона поиска была поделена на 500 квадратов по полгектара каждый. Больше за один день осмотреть не получалось. За 2 века корабль, конечно, покрылся слоем ила и водорослей, а то и оброс рифами. Водолазам приходилось тщательно осматривать и даже ощупывать чуть не каждый метр. При этом погружались далеко не каждый день. То прозрачность воды была недостаточной, то мешали погодные условия, то приходилось чинить оборудование, или же питбуль требовал сделать перерыв, чтобы усовершенствовать какой-нибудь элемент конструкции. За без малого год удалось осмотреть всего 57 квадратов. А Фондорин никуда и не торопился. Его такая жизнь идеально устраивала. Поставленная цель должна сиять, как 20 тонн испанского золота, но при этом быть очень далекой и не даваться в руки. Разве мерцание океана менее прекрасно, чем блеск слитков? Разве каждый день не наполнен содержательным трудом, преодолением трудностей и надеждой? Так и жить бы на этом странном острове год за годом. По вечерам пить ром с ананасовым соком, курить чудесные гаванские сигары, размышлять об интересном, спорить с массой о тонкостях поведения благородного мужа и прочей чепухе. Эраст Петрович опасался только одного, что со своей утомительной везучестью найдет галеон много раньше, чем хотелось бы. Но что делать? С кармой не поспоришь. Вышли в заданный на сегодня квадрат. Фондорин выпустил якоря. Они немного поволочились по дну, зацепились. Лодка дрогнула, замерла. Подтянуться лебедкой к низу. Легкий скачок на упругих колесах. Выровнялись почти идеально. Готово. Масса, пошел. Чуть колыхнулся воздух. Это японец открыл герметичную дверцу водолазного отсека. Щелчок, снова запер. Минут 5 ушло на то, чтобы выровнять давление в водолазной камере с забортным. Фондорин следил по манометру. Субмарину качнуло. Это спрыгнул в люк Масса. Некоторое время спустя он показался по ту сторону иллюминатора, изобразил ритуальный поклон, что в воде было не так просто, подмигнул, выпустил красивую струйку серебристых пузырьков. Распластался над водорослями, медленно поплыл, похожий на белобрюхую овальную рыбу-пузырь. В отличие от Фондорина, японец никогда не пользовался водолазным костюмом. От спокойной арубской жизни и морской кухни Масса разъелся и еще больше округлился. Ему под водой не было холодно. Поглядывая на часы, надо было следить, чтобы японец не увлекся и не пропустил время возвращения, Эраст Петрович решил, что, пожалуй, тоже погуляет по морскому дну. Видимость такая замечательная, что вполне можно прочесать не один квадрат, а два. И заколебался. Сам ведь себе говорил, что торопиться незачем. Эта проклятая западная культура теснит восточную. Погоня за результатом в ущерб наслаждению ходом жизни.
«Нет, как вам это нравится?» —
сказал по внутренней связи мистер Буль, переходя на русский. Он был человек схематический. Про Россию говорил по-русски.
«Читали сообщение агентства Рейтер? Они выперли в отставку Витте, единственного хоть чуточку вменяемого министра в их сумасшедшем доме. Моя бабушка говорила, не мешай дураку мылить веревку, пускай вешается».
По-русски он изъяснялся с той же еврейской певучестью, что и по-английски. Как этого человека звали на родине до того, как он стал Питом Булем, Фондорин так и не выяснил. Мистер Буль сделался американцем навсегда и без оглядки. О бывшей стране проживания он отзывался исключительно в уничижительном тоне, именуя ее «страной дураков», «Россией» или, просто говоря, «у них там». Замечание делать было бессмысленно, от этого инженер делался еще более желчным.
«У них там к власти пришла воровская безобразовская клика», — с удовлетворением продолжил Буль. «Я говорил вам, эта несчастная страна катится в тартарары, а вы спорили. Обреченное государство скотов, управляемое свиньями, вот что такое ваша Россия».
Эраст Петрович 100 раз давал себе зарок не втягиваться с инженером в политические споры, но все же не сдержался. «Если вам неприятно и неинтересна Россия, зачем же вы так внимательно следите за всем, что там происходит?» Прикусил язык, но поздно. Телефон умолк, но зато донесся ляск, грохот. Люк, ведущий вниз, откинулся, в рубку просунулась голова Буля. Задранное кверху лицо, кослявое, обрамленное черной шкиперской бородкой, зловеще посверкивающее зелеными очками, инженер страдал глаукомой, задвигалось в воинственном тике.
потому что каждый день радуюсь своему американскому гражданству, читаю, какие дела творятся в вашей убогой стране, и благодарю Бога, в которого не верю. А вы, Фандорин, просто глупец, что до сих пор не поменяли паспорт. Уверяю вас, через 2 или 3 года никакой России вообще не будет. Развалится к черту туда и дорога. Наплевать.
«Врете вы все», — с жестокой улыбкой ответил Эраст Петрович. Он знал, как осадить клеветника России. «Ничего вам не наплевать. Как были русским, так и остались. Кто на телеграф бегал?» «То-то».
«Ваш епошка, гнусный шпион!» — рявкнул на это мистер Буль и ретировался, громко хлопнув люком.
Фандорин уел русофобой истории, приключившейся с месяц назад. В то время Масса был увлечен гипотезой, что ненавистный инженер только прикидывается врагом Российской империи, а на самом деле служит в охранке и приставлен к господину, чтобы шпионить. Однажды японец явился возбужденный и сообщил. Негодяй себя выдал. Он только что тайком отправился на телеграф и занял очередь к окошку. По дороге все время оглядывался. Мы возьмем его с поличным, господин. Идемте скорей.
Заинтригованный Фандорин последовал за слугой. И действительно... Буль, воровато оглядываясь, передал телеграфисту какую-то депешу в Санкт-Петербург. Эраст Петрович удивленно нахмурился. Короткая беседа с телеграфистом, подкрепленная золотой Вильгельминой в 10 гульденов, дала удивительный результат. Выяснилось, что мистер Буль регулярно отправляет в Россию денежные переводы. То в комитет помощи жертвам Кишиневского погрома, то в комиссию поддержки голодающих крестьян Харьковской губернии, то в общество презрения сирот. Призванный к ответу, инженер ужасно разозлился, наговорил чудовищных гадостей и объявил, что разрывает контракт, сию же минуту уезжает.
Пришлось долго его уговаривать и пообещать, что инцидент с телеграфом никогда не будет поминаться. Но иногда Эраст Петрович все же отказывал себе в удовольствии нарушить клятву, ибо сказано, благородный муж должен во всем соблюдать умеренность, в том числе в суровости по отношению к собственным удовольствиям. В иллюминаторе вновь показался Масса, покачал башкой, скорбно округлил глаза. — Ничего, пойду поплаваю, — сказал Фандорин в телефон по-английски, давая понять, что инцидент исчерпан. Поднимитесь в рубку и следите за дифферентой, а то нас течением подталкивает. Вплоть до самого вечера день прикидывался обыкновенным. Точь-в-точь таким же, как все другие арубские дни. Перед закатом, следуя установившемуся ритуалу, Фандорин сидел в шезлонге на белой терраске съемного дома и ждал заката, чтобы можно было выпить первый бокал дерюйтера, местного пунша. Принципы не позволяли Эрасту Петровичу употреблять алкоголь при свете солнца. А то еще сопьешься в здешнем раю, как многие другие экспатрианты. Из большого мира, где творятся масштабные злодеяния, сшибаются империи, взлетают кометы и рассыпаются мелкими искрами карьеры, бывший статский советник и вольный сыщик не только замыслил, но уже и совершил побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег. Мир нехорош, неумен и некрасив. Его изъяны один человек исправить не в силах. Так не лучше ли заняться корректировкой собственных искривлений и недостатков? Главный секрет душевного спокойствия заключался в том, чтобы не следить за новостями, не читать газеты, вовремя отключать слух, когда чертов Буль начинает говорить о России. Витте отправлен в отставку. В фаворе статс-секретарь Безобразов, сторонник войны с Японией. Ах, как скверно! «Стоп!» — сказал себе Фандорин. «Меня это больше не касается. Я живу на Арубе, которую не зря называют счастливым островом, и взялся за бокал раньше установленного срока». К Арубе, маленькой голландской колонии, замыкающей цепочку Малого Антильского архипелага, Эраст Петрович не просто привязался, но считал ее прообразом будущего устройства Земли. Когда планета оскудеет природными ресурсами, которые позволяют человечеству паразитировать за счет плодородия почвы и полезных ископаемых, и людям придется, наконец, взяться за ум или вымереть. Не вечно же глумиться над черноземными полями и беззащитными лесами, бездумно качать нефть, расходовать накопившийся за миллионы лет уголь. На Арубе, в отличие от других Карибских островов, не было ничего. Совсем. Ни запасов сырья, ни даже нормальной зелени. Земля была почти безводной, и повсюду росли только суровые шипастые растения, как в пустыне. Воду доставляли с материка, поэтому местному населению приходилось много и тяжко работать. Ничто не доставалось даром. Здесь берегли и ценили любой кусок металла или доску. Если строили, то добротно и основательно. Если расходовали, то экономно. Посадят дерево в специально привезенную почву, берегут, поливают, лечат. Из-за такого отношения к труду, ресурсам, к жизни – арубцы заметно отличались от обитателей беспечных окрестных островов. Они были зажиточнее, уравновешеннее и как-то, вот самое точное слово, взрослее. Нравилось Фондорину и то, как выглядят жители этой тропической Голландии. Стройные и высокие, смуглые и черноволосые, но с голубыми и зелеными глазами. Таким, вероятно, будет население всей планеты через несколько веков, когда расы перемешаются. Арубцы были потомками индейцев-араваков, испанцев, голландцев и чернокожих рабов. В последнее время эту громокипящую смесь активно обогащал азиатской кровью масса. Японец был в восхищении от здешних женщин, свободных в своих чувствах и поведении. Сам он считался среди них экзотическим красавцем. Худощавых брюнетов с синими глазами, вроде Эраста Петровича, на Арубе было пруд пруди, а узкоглазый шарообразный коротышка на весь город Аранистат имелся в единственном экземпляре. Вот и сейчас, в час заката, Маса шлялся где-то по амурным делам, а Фондорин сидел в одиночестве, положив ноги на резные перила, и потягивал крепкий дерюйтер. Глядел на фланирующих по эспланаде женщин, одна прекраснее другой, и мечтал о том блаженном возрасте, когда голос плоти уже утихнет и перестанет отвлекать от истинно важных мыслей и дел. Потерпеть, вероятно, оставалось еще лет 10-15. Уже довольно давно Эраст Петрович постановил, что для благородного мужа унизительно вступать в любовные отношения, не испытывая любви или хотя бы влюбленности. И решение было теоретически правильное, но суровое. Влюбленности случались редко, с любовью было вообще навсегда покончено. Приходилось расходовать накопившуюся физиологическую энергию на интенсивное рэнсю и на борьбу с завистью. К массе. Фондорин поймал себя на том, что глазеет исключительно на гуляющих дам, совершенно не обращая внимания на мужчин, и рассердился. Нарочно стал скользить взглядом мимо силуэтов в платьях, фиксируясь только на фигурах в штанах. И через некоторое время обнаружил кое-что интересное. Все мужчины двигались, кроме одного. Какой-то человек, не по-здешнему одетый, в плотный костюм и шляпу-котелок, с невозможными в арубском климате крахмальными воротничками, не просто стоял на месте, но... Первое. Высовывался из-за толстого кактуса. Второе. Не отрываясь, смотрел на Эраста Петровича. Третье. Поняв, что обратил на себя внимание, спрятался за колючий ствол. Удалившийся на покой сыщик за время мирного тропического существования совершенно отвык от подобных казусов. В прежней жизни он давно уже срисовал бы, как говорили сыщики в XIX веке, или сфотографировал бы, как стали говорить в XX, соглядатая своим периферийным зрением. Лицо у нездешнего человека тоже было нездешнее, сосредоточенное, узкое, с длинными усами, каких на Арубе никто не носил. «Британец», — определил Фондорин. «Пожалуй, полицейский или что-то в этом роде. Притом не рядовой, а из начальства. Интересно». И когда незнакомец осторожно на четверть физиономии вновь высунулся, Эраст Петрович сделал приглашающий жест. «Пожалуйте-ка сюда, сэр, полно прятаться». Усатый замер. Потом, приняв решение, вышел из-за кактуса, приподнял котелок, учтиво поклонился, направился к дому. Сесил Торнтон,
представился непонятный человек, поднявшись на террасу и окончательно сняв шляпу. «Старший инспектор Скотланд-Ярда. Вы, должно быть, удивлены?»
«Не очень». Распетрович внес коррекцию в первоначальную оценку англичанина. «Не просто полицейский начальник, но джентльмен. По выговору чувствуется хорошая частная школа. Костюм, рубашка хоть странный для Арубы, но от правильных портных. Даже удивительно, что всего лишь старший инспектор».
«Чем обязан?» — сухо спросил Фандорин, не предлагая сесть, потому что настоящие джентльмены из-за кактусов не подглядывают. Британец оказался немногословен. «Вот», — сказал он, доставая из кармана конверт с монограммой. «Прочтите. Я появился перед вами с столь невыигрышным манером, что положение может исправить только рекомендательное письмо от сэра Винсента».
Распознав в витиеватых буквах инициалы суперинтенданта английского департамента уголовного розыска, давнего своего знакомого, Эраст Петрович показал гостю, получилось, что именно гостю, хоть и дурно воспитанному, на плетеное кресло. «Дорогой мистер Фандорин, — писал сэр Винсент, — в память о нашем былом плодотворном сотрудничестве очень прошу вас выслушать с вниманием мистера Сесила Торнтона, который ведет чрезвычайно важное расследование. Если согласитесь оказать моему коллеге посильное содействие, мое ведомство и лично я будем бесконечно вам благодарны. Ваш покорный слуга». И затейливая до абсолютной нечитаемости подпись, какую не подделаешь, да оттиск печати, которую сэр Винсент всегда носил на указательном пальце. Любопытство обожгло душу таким сладостным трепетом, что Фандорин удивился. Оказывается, ему здесь, в этом раю, чего-то не хватает. Например, нежданных визитеров из большого мира с таинственными рекомендательными письмами. Глупости. Застарелый рефлекс, не более.
«Вы зря ехали в такую даль, сэр. Я больше не занимаюсь расследованиями».
«Это мне известно», — кивнул старший инспектор. «Однако, если уж я, как вы справедливо заметили, совершил столь неблизкий путь, может быть, вы, по крайней мере, выслушаете, что за дело я веду. Сэр Винсент говорил, что преступление такого сорта не оставит вас равнодушным. Это во-первых».
Поскольку гость сделал паузу, выжидательно посмотрев на Фандорина, тот наклонил голову. «Ну, конечно, выслушаю, куда я денусь».
«А во-вторых, мне понадобятся не столько ваши детективные таланты». Взгляд Торнтона задержался на погнутом кормовом винте от субмарины, которым Раст Петрович украсил террасу в память о нападении гигантской акулы, принявшей лимон-1 за крупную добычу. «Впрочем, сначала все-таки о преступлении. Взгляните, пожалуйста, на эти снимки».
Он достал из внутреннего кармана своей просторной визитки альбомчик, стал переворачивать страницы. Первую минуту Фандорину показалось, что на фотографиях одно и то же. Ванная, в ней неподвижная девочка-подросток неестественно белого цвета с закрытыми глазами. Но присмотревшись, он увидел, что девочек 3. Просто они похожи, светловолосые и очень худенькие, с еще не развившейся грудью и проступающими сквозь кожу ребрами. «Они спят или просто позируют?» — спросил Раст Петрович. «Кто и зачем покрыл тела белыми лилиями? Почему в ванне нет воды? Ее слили?»
«Мертвы», — сурово ответил Торнтон. «Хоть и не похожи на покойницу. Воду мы не сливали. Именно в таком виде всех троих и находили. Первая — Эмма О'Лири, 11 лет, обнаружена 18 апреля 1901 года. Вторая — Сьюзен Найт, 12 лет, умерла 14 ноября 1901 года. Третья — Люси Кол, тоже 12-летняя. Дата смерти — 7 февраля 1902 года. Обстоятельства гибели идентичны. Сначала девочка пропадала, потом ее находили в ванной комнате в гостиничном номере. Никаких следов насилия, в том числе полового. На левом запястье — разрез. Причина смерти — обескровливание. Белые лилии. Вода, перемешанная с кровью, слита. Как видите, все выглядит очень аккуратно, почти стерильно».
«Что рассказали в гостиницах?» — быстро спросил Фандорин.
«Девочки приезжали в обществе мужчины маленького роста и субтильного сложения, немолодого. Детали внешности расходятся. Преступник прибегал к маскировке. Во всех случаях мужчина и его маленькая спутница очень мило между собой общались. Их принимали за отца с дочерью».
«Газеты
«Должны были много об этом писать», — удивился Распетрович. «Но я не припомню упоминания о серии таких странных ужасающих убийств».
«Было принято решение держать эти преступления в тайне от прессы».
Инспектор тронул себя за ус.
«По двум причинам. Всем нам памятна истерика, охватившая общество во времена дела Джека-потрошителя. А кроме того, мы довольно быстро вышли на след лилеевого маньяка. Круг поисков все время сужался, и мы боялись его спугнуть».
«Вы нашли убийцу?»
«Да».
«Зачем же я вам понадобился?»
«Мы его упустили. То есть...»
Торнтон тронул себя и за второй ус, придя в затруднение.
«Знаете, сэр, — сказал ему Фандорин, — или выкладывайте всю правду без утайки, или забирайте свой отвратительный альбом и уходите. Я ведь вижу, что вы не говорите мне главного».
Сконфуженно откашлившись, инспектор развел руками.
«Да, вы правы. Я связан военной тайной, но думаю, что в данном случае, в общем, проблема в том, что подозреваемый был важным сотрудником одной лаборатории Адмиралтейства, засекреченным. Уж не знаю, над какой темой он работал, но если бы вы видели, какие грозные грифы стоят на его личном досье, собственно, поэтому газеты и остались в неведении. Скажите, вам доводилось вести подобные дела?»
Распетрович кивнул. «Да, причем один раз я тоже искал маньяка, не совершавшего никаких половых действий. Это самый причудливый и непредсказуемый вид преступников».
«Давно?» — оживился Торнтон.
«Очень. В 19 веке», — кратко молвил Фандорин и поморщился. Он очень не любил вспоминать ту историю. «При таком расследовании главное — разгадать болезненную идею маньяка. Тогда задача становится несложной. Но если вы его арестовали, значит, действовали правильно».
«Я не говорил, что мы его арестовали», — вздохнул англичанин. «У нас все же не было 100-процентной уверенности, а человек этот, как я уже говорил, находился под защитой своего особого статуса. Мы установили за ним очень плотную слежку, я вел ее лично, а у меня, смею вас уверить, немалый опыт».
«И что же?»
«В апреле прошлого года этот человек, его зовут Готлиб Кранк, он немец, отправился в путешествие. В Марселе сел на трансатлантический пароход. Я и мой лучший сотрудник, некто Финч, тоже. Мы ждали телеграммы из Скотланд-Ярда, чтобы произвести арест. Но близ одного из Канарских островов профессор ни с того ни с сего совершил самоубийство. Среди бела дня вдруг взял и прыгнул в море».
«Ни с того ни с сего?» — переспросил Фандорин, взяв из коробки сигару и предложив сделать то же самое гостю. Британец нервно качнул головой. «Вы уверены? Безо всякой провокации? Без проявлений аномального поведения?»
«Вы правы». Торнтон досадливо покривился. Плавание он вел себя странно. Всегда был тихоней, тут без конца закатывал истерики, скандалил, рыдал. Мне следовало заподозрить неладное.
«Обычная история. У таких людей совершенно звериный нюх на опасность. Он что-то почуял, запаниковал, впал в выступление и покончил с собой». И Распетрович чиркнул спичкой, пристально рассматривая инспектора. «Это-то ясно. Я не пойму вот что. Ваш лилиевый маньяк утопился в апреле прошлого года, в 3000 миль отсюда. Что же вас привело на Арубу? И зачем вам понадобился я?» Оглянувшись на эспланаду и гуляющих, Торнтон наклонился к Фандорину и понизил голос.
«Видите ли, сэр, у нас есть основания полагать, что профессор Кранк жив».
Сигара так и осталась незажженной. «Постойте, я думал, что вы видели собственными глазами, как он бросился в море».
«Да, я был в 20 футах, а мой помощник прыгнул в воду следом, но профессор камнем ушел на дно».
Ираст Петрович потряс головой. «Ничего не понимаю».
«Я тоже. Это какая-то чертовщина. Торнтон экспансивно, совсем не по-британски, воздел руки. До земли там несколько миль и сильное течение. Он никак не мог доплыть. Мы все решили, что Кранк погиб. Однако вот вам факты. Производя обыск в портсмутской квартире Кранка, мы нашли в мусоре обрывки почтовой квитанции. За день перед отъездом из Англии профессор отправил бандероль. Судя по описанию и весу, с бумагами. Знаете куда? На остров Тенерифе, расположенный всего в 50 милях от того места, где произошло самоубийство.
Посылка была адресована предъявителю банковского билета с указанным номером. Кто-то получил бандероль в почтовом отделении Пуэрто-де-ла-Круса на следующий день после предполагаемой смерти Кранка.
«Это очень интересно и опровергает версию о спонтанности самоубийства», — заметил Фандорин, — «но не сам его факт. Профессор отправил бандероль человеку, у которого на руках имелся указанный банковский билет. С чего вы взяли, что именно Кранк явился на почту за посылкой?»
«Явился не Кранк, а какой-то посыльный. Но билет с этим номером никак не мог попасть на Тенерифе. В тот самый день, когда была отправлена бандероль, профессор побывал в банке, снял со счета все деньги. Это почтенный, аккуратный банк. Он записывает номера всех крупных купюр, какие выдает. Та, о которой идет речь, была у Кранка при себе во время путешествия. Она никак не могла попасть на Канары прежде профессора».
Эраст Петрович отложил сигару, встал, прошелся по террасе. Пальцы зашевелились, словно перебирая любимые нефритовые четки, пощелкивание которых всегда помогало дедукции. Однако четки уже много месяцев лежали в ящике письменного стола. На Арубе они были Фандорину совершенно ни к чему. Он мог передать или переслать кому-то купюру, прежде чем сел на пароход, и она попала на Тенерифе с каким-то другим кораблем.
Невозможно. Кранк отправился в Марсель экспрессом и едва успел к отплытию. Пароход, на который он сел, самый быстроходный на линии. Билет никак не мог оказаться в Пуэрто-де-ла-Крус 18 апреля. Только если его достали из кармана профессора, прыгнувшего в море.
Так, может быть, кто-то выловил труп, взял купюру и явился с ней на почту? Может быть, у Кранка в блокноте или еще где-то было записано, где и как следует получить посылку?
Согласитесь, что это весьма малоправдоподобное умопостроение, пожал плечами инспектор.
Во всяком случае, более правдоподобное, чем утопленник, являющийся за своей бандеролью на следующий день после смерти. — уязвленно заметил Фандорин. — Впрочем, по вашему тону я догадываюсь, что у вас есть какая-то версия. Если так, не ходите вокруг да около, выкладывайте.
— Там неподалеку тянется отмель. Она окружает всю периферию маленького острова Сен-Константен.
— Какие глубины?
— От 30 до 60 футов.
Эраст Петрович саркастически усмехнулся. — Уверяю вас, этого более чем довольно, чтобы утонуть.
«Да, но на отмелях расположены подводные плантации водорослей и моллюсков, принадлежащие концерну «Океания». Там постоянно работают водолазы».
«Водолазы не могут подобрать тонущего человека. Они передвигаются по дну в тяжелых скафандрах». Фандорин подумал немного, пожал плечами. «Ну, то есть, теоретически это, конечно, возможно, если под водой находится субмарина с водолазным отсеком, а вокруг нее плавает кто-то, имеющий резервуар со сжатым воздухом. Однако это уж совсем фантастическое предположение».
«Отчего же?» — быстро сказал британец. «Вот у вас, например, такая субмарина есть, равно как и аппараты со сжатым воздухом для свободного перемещения под водой».
С полминуты Рас Петрович молчал, глядя на инспектора с любопытством. «Ах, вот почему вы здесь. Вам не нужна моя помощь. Вы подозреваете, что я помог вашему утопленнику спастись? Давненько меня ни в чем до такой степени интересным не подозревали».
Торнтон махнул рукой. «Господь с вами, с чего бы вы стали помогать лилиевому маньяку? К тому же мы проверили. В апреле прошлого года вы находились в Нью-Йорке на судостроительном заводе фирмы «Холланд». Ваша субмарина была еще не готова, а аппарат для подводного дыхания, он ведь называется пневмофор, еще не был изобретен».
У Фандорина приподнялась левая бровь. Такая основательность делала Скотленд-Ярду честь.
«Я уже сказал, что нам нужны не ваши дедуктивные аналитические способности», — продолжил инспектор. «Мне нужна ваша лодка, ваш пневмофор. Наконец, вы сами с вашим опытом подводных работ. Вот зачем я приплыл сюда, на другой конец океана. Помогите нам, мистер Фандорин, решить эту загадку. Остров Сент-Константен находится в частном владении. Он принадлежит концерну «Океания». Посторонних туда не пускают. А нам очень нужно знать, не прячется ли там лилиевый маньяк, живой и невредимый».
«Неужели концерн может отказать представителям Британской империи
ищущим опасного преступника.
Мы не можем действовать по официальным каналам. Я ведь говорил, что дело засекречено. Кроме того, мы должны сначала убедиться, что спасение Кранка было технически возможно. Для этого нужно, чтобы кто-то, обладающий соответствующим снаряжением и навыками, произвел разведку плантаций и всего подводного периметра острова. К сожалению, в Королевском военно-морском флоте субмарин не строят. Нет и водолазов, умеющих работать без скафандра. Мы навели справки и выяснили, что никто лучше вас и ваших помощников с таким заданием не справится.
От детективной работы Ирас Петрович отказался бы, не задумываясь. Надоело. Но тут заколебался. Признаться, он был польщен. Подумать только. Ведущая морская держава планеты обращается к нему за помощью.
Если вы согласитесь, то получите очень хорошее вознаграждение,
вкрадчиво сказал Торнтон.
Я бы сказал, беспрецедентное. Не за результат, просто за согласие.
Хорошо зная скупость Скотленд-Ярда, Фандорин по сулам не соблазнился. Да и какой гонорар сравнится с возможностью добыть 20 тонн золота? «Убийства девочек прекратились?» — спросил он. «Лилиевый маньяк угомонился?»
«Да, но...»
«Тогда извините. Я слишком занят своей собственной работой. Придумайте какой-нибудь другой способ разгадать эту тайну».
«Я ведь вам не деньги предлагаю».
Торнтон достал из кармана какой-то конверт.
«Кое-что получше. Предположим, найдете вы свой галеон. Знаете, что будет дальше? На него предъявит свои права голландская корона, поскольку здесь территориальные воды Нидерландов. Начнется разбирательство, которое в подобных случаях обыкновенно растягивается на долгие годы. А у меня вот здесь лицензия Ее Величества Королевы Нидерландов, дающая вам право распоряжаться любыми морскими находками по вашему усмотрению».
Он достал бумагу с невозможной красоты печатями и помахал ею в воздухе.
«Документ выдан по личной просьбе британского правительства, и отдам я вам лицензию прямо сейчас, если вы дадите слово прибыть со своей субмариной на Тенерифе, где находится временный штаб расследования. Вас доставит специальный транспортный корабль. Ну же, это очень выгодное предложение. На галеоне, как я слышал, 20 тонн золота. После судебного разбирательства вам достанется 1/4. Стало быть, фактически мы предлагаем вам 15 тонн золота.
«Если мне удастся обнаружить галеон», — заметил Раст Петрович.
«Ну так и вы можете ничего полезного для нас не найти. А гонорар в любом случае ваш».
Торнтон выждал еще немного и прибавил. «Подумайте еще и вот о чем. Если Кранк жив, он рано или поздно найдет себе новую жертву. Маньяки ведь не останавливаются. Эта кровь будет на вашей совести». «Психолог», — внутренне усмехнулся Фандорин. «У англичан в моем досье, вероятно, написано что-нибудь вроде «придает сугубое значение нравственно-этическим мотивациям». «Ладно, я подумаю».